Глава 9. Происшествие на уроке витиеватой ругани. Через 2 недели беспокойная пора ожидания сборов подошла к концу. Случилось это прямо посреди урока витиеватой ругани, который вел в зале собраний плевак окрикливый. Сморкало стоял перед классом и вел словесный поединок с крепким орешком-младшим. Крепкий орешек сражался изо всех сил. Он от природы был добрый малый и не особо преуспевал в сквернословии. «Ты!» — говорил крепкий орешек-младший, стараясь держаться круто. — Большой, толстый, да, очень-очень толстый, задира. А твоя бабушка, очень плохая тетя. — Ох, замолчи же, торт тебя разрази, крепкий орешек-младший! — взревел плевака и стал рвать на себе бороду. — Это же самое простое упражнение. Неужели ты не способен на большее? Бабушка сморкалы, желтопузая дохлая устрица. «Бабушка сморкала чокнутая старая моржиха!»
«Чего?»
— взвыл сморкала. Он так увлекся постижением любимого предмета, что ему было уже все равно, на кого орать. «Нет, нет, сморкала!» — поспешил успокоить его плевака. «На самом деле это не так. Я просто объясняю крепкому орешку. Надо придумать что-нибудь особенно гнусное и потом в ярости выкрикнуть эти слова. Покажи ему, сморкала!»
«Да запросто!»
Осклабился сморкало и склонился вперед, так что чуть не уткнулся носом в крепкого орешка. Для пущего эффекта он схватил беднягу за грудки. Его крохотные злобные глазки угрожающе сузились, ноздри раздулись от гнева.
«Ты!» — выплюнул он со свирепым презрением в жалкая, трусливая каракатица. «Ой, блестяще! Сморкало блестяще!» — восхитился плевак. «У тебя... сердце, как у медузы, мозги, как у планктона, а воняешь ты, как бочка сардиньих голов!»
«Браво!» — пророкотал плевака. «Ты вышел в первые ученики. При таких успехах, сморкала, ты без труда станешь пиратом, чего я не могу сказать об остальных!» Ну, так далее и тому подобное. Икинг устало закатил глаза и продолжил рассеянно рисовать в тетради оскорбления. Это его занятие было неожиданно прервано появлением стойка обширного. Вслед за ним вошел, очаровательно улыбаясь, Элвин, бедный, но честный крестьянин.
«Прошу прощения за то, что прерываю твой урок, плевака», — сказал стоик, самодовольно сияя.
«Ничего, ничего», — поспешно отозвался плевак.
«Я принес хорошие новости. Мы готовы выступить в славный поход на остров Черепушников».
Наступило короткое молчание. Рыбьенок побелел, как полотно, и жалобно застонал. Потом все взорвались аплодисментами. Икинг поднял руку. «А как быть с черепушниками?» — спросил он.
«Я рад, что ты задал этот вопрос», — с энтузиазмом отозвался стойк обширный. «Как нам известно...» — он ласково потрепал Икинга по голове — «черепушники — чрезвычайно мерзкие и опасные существа».
«Угу, такие опасные, что и во сне не привидятся», — пробормотал Икинг.
«Но...» — просиял стойк. «Они утратили не только способность летать, но и зрение. К жертве их ведет исключительно нюх. И вот, по мнению Элвина, если мы тщательно вымоемся, что, конечно, для нас непривычно, но ради сокровищ можно и потерпеть, то драконы нас, скорее всего, не учуют, и все будет в порядке».
Рыбьенок тоже поднял руку. «По его мнению, скорее всего? Значит, Элвин на самом деле ничего толком не знает, и вполне может статься, что нас в первую же минуту зажует до смерти стая кровожадных рептилий?»
Стоик кивнул. «В этом случае мы войдем в Алгаллу героями и племени лохматых хулиганов. И разрешите добавить», — торжественно продолжал он, — «что каждый, кто погибнет во время этого похода, будет посмертно награжден черным шлемом».
«Круто», — пробормотал Икинг.
«Слава или смерть!» — взревел стойк обширный и выполнил сложный ритуал хулиганского салюта. Для этого надо было провести рукой по горлу, как будто отрубаешь голову, и при этом очень громко пукнуть. «Слава или смерть!» — заорал плевака крикливо, и его крик фанатично подхватили 11 глоток. «Слава или смерть!» — и ответили таким же салютом.
«Ох, опять! Только не это!» — простонали Икинг с рыбьеногом, зажав носы. План Элвина и стойка и впрямь оказался очень прост. Хулиганам и драконам было велено тщательно вымыться. На следующий день их обязали предстать перед Элвином в зале собраний и пройти так называемую проверку на нюх. Она заключалась в том, что Элвин, мастер в такого рода делах, должен был обнюхать каждого и сказать, пахнет от него или нет.
После этого экспедиция могла тронуться в путь. И Кинг набрался смелости и решил поговорить с отцом. Это всегда было нелегко.
«Папа»,
— сказал Икинг Стойку после того, как вымылся сам и вымыл без зубика.
«Хм?»
— рассеянно отозвался Стойк Обширный. Он пытался высушить перед огнем своего дракона, головотяп. Головотяп, пупырчатый, сопливый, зеленый громель величиной с небольшого льва, терпеть не мог воды. Стойк добрых 40 минут ловил его и запихивал в ванну. Теперь свежевымытый дракон свирепо бросался на Стойка Обширного, пытаясь цапнуть его за руку громадными челюстями. Стойк весело смеялся и хлестал дракона мочалкой по носу.
«Тише, тише, головотяпчик!» — урезонивал вождь своего питомца. «Не балуй!»
«Папа, я волнуюсь», — продолжал Икинг. «Мне кажется, мы напрасно отправляемся в это путешествие. Ты уверен, что нам нужны сокровища? Нам и без них хорошо и весело».
Стойк с нежностью взъерошил сыну волос.
«Да как ты не поймешь?» —
воскликнул он. «Ведь найти это сокровище должен ты. Так и говорится в загадке.
И наследник взойдет на покинутый трон. Меня давно беспокоит, что толстопуз со сморкалой могут предъявить права на престол. А когда ты найдешь сокровище, они навеки заткнутся. Я иду на это не столько ради золота и славы, сколько ради тебя. Хотя и сам должен признаться, не отказался бы от пары красивых браслетов».
«Но вдруг мы не найдем сокровища?» — спросил Икинг.
Но Стойк уже его не слушал, он пошел собирать вещи.
«Ох, беда!» — вздохнул Икинг.